Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя передача будет посвящена вере и войне. У нас в гостях Дмитрий Борисович Ломоносов, участник войны, ветеран-строитель по мирной специальности и историк Андрей Викторович Мартынов. Ну, наверное, я даже скажу так. Обычно у нас нету главных гостей, но, конечно, сегодня Дмитрий Борисович Ломоносов – главный гость. Как свидетель, как очевидец, по-гречески вы у нас, Дмитрий Борисович, будете «мартос», а по-русски это слово переводится как, собственно, «мученик», потому что христианские мученики – это свидетели о Христе. Значит, свидетель о войне – он и мученик. Сегодня 9 мая – день, когда в 1945 году погиб мой дядя – Борис Лазаревич Гиндин, он же Бер Лейбович Гиндин, а он был моложе Дмитрия Борисовича. Дмитрий Борисович с 24-го года, мой дядя с 25-го, и попал на фронт уже в 44-м, и вот 9 мая 45-го они под Прагой, грузовик напоролся на каких-то совершенно обезумевших эсэсовцев, которые устроили пальбу, и мой дядя погиб, а то бы сейчас сидел бы в студии, как и вы. Что было с родными, когда они об этом узнали, я уже описывать не буду, не видел, но догадываюсь. Дмитрий Борисович, для вас, все-таки вы с 24-го года на фронт попали, к моему некоторому изумлению, кавалеристам, потому что у меня кавалерия и Вторая мировая война как-то не вяжутся. А победу вы встретили в немецком концлагере. Как так получилось? Кратко не можете сказать?
Наверное, это долго все рассказывать. Значит, я, конечно, по своему происхождению типичный городской житель, никогда к рассудям никакого отношения не имел. Но попал я в запасный полк в 43-м году, в мае, в городе Коврове. И там меня определили в кавалерийский эскадрон и начали учить двум специальностям – кавалерийскому конному делу и радиоделу. И в августе 43-го года я уже был радистом 3-го класса и каким-то все-таки конником. Мог держаться в седле и более-менее значит, управлять конем. И в таком качестве я попал на фронт.
А как в плен попали?
Ну, это было уже в 1944 году в январе. Мы были в это время в рейде во вражеские тылы Белоруссии. Немецкая группировка в то время занимала такой выступающий конус в расположении наших войск в районе города Мозырь-Калинковичи. И у них оставалась только единственная железная дорога, которая соединяла их со своими тылами. Наша задача была пойти в тыл болотами непроходимыми, пройти туда, к этой железной дороге и перерезать ее, тем, чтобы эту группировку окружить. Это мы выполнили частично. То есть мы прошли этими болотами, прошли пешим строем, потому что лошадей кормить было нечем, пересекли реку Припять по очень тонкому льду, который подгибался под нами, и вступили в бои с немецкими, с немцами, охранявшими эту дорогу. И оказались явно в неравенстве, потому что, во-первых, на стороне немцев оказалась бывшая линия Сталина, так называемая, укрепления под Мозырем, которые находились. Они были пролизированы, но колпаки железобетонные, как и огневые точки, оставались. И они там преспокойно укрывались с орудиями и с пулеметами. У них было два танка, и находилась на отдыхе эсэсовская дивизия горно-стрелковая. И все эти силы они бросили против нас. А мы были только со стрелковым оружием, с автоматами и с карабинами. И гранатами, естественно. Это все, чем мы располагали. Я там был ранен. Мой полк вышибли опять обратно через Припять. А я оказался там. Меня подобрали власовцы.
Дмитрий Борисович, вот мы подобрались, собственно, к теме, которая прямо связана именно с православием. Потому что сегодня, если мы читаем брошюры, книжки о Второй мировой войне и русском православии, то там, к сожалению, я скажу, как верующий человек, очень много лукавства, потому что изображается война как столкновение безбожных антихристианских нацистов с православной армией. Ну да, конечно, авторы не отрицают, что была коммунистическая идеология, но на войне нельзя быть неверующим. Поэтому там Жуков, сын грека православного, вот он крестился, там перед боем тайком служили молебны, вот крестились, крестик каждый надевал, отправляясь в бой. А ваш опыт какой?
Ну, я не наблюдал там, сказать, такого православного, сказать, проявления православной традиции в войсках. В войсках в основном занимались пропагандой и идеологией, занимались замполиты и комиссары в свое время. Ну, конечно, я еще и до войны это знал, что на самом деле в душах у людей православие живо. И его задавить невозможно. И когда в кризисных ситуациях я тоже наблюдал, как люди крестятся и, очевидно, прибегают к вере в Бога, как к некому чувству спасения. Я-то был в то время совершенно неверующим. И я это, ну, это я понимал. Их отношение к этому я понимал. Но если же Жуков и был православным, он этого не афишировал. Также этого не афишировали и другие наши командиры. Они были коммунистами, убежденными, марксистами и материалистами. И эти идеи они проповедовали. Что у них было в душе, наверное, каждый знает сам по себе.
А вы о себе можете сказать, что да, можно на фронте быть неверующим, и сама по себе близость смерти не делает человека религиознее, чем мирная жизнь?
Ну, мне по себе судить трудно, потому что я был и оставался неверующим. Я еще был там молодой, и воспитывал я был в свое время в атеистической семье, на таких традициях. Я только мог наблюдать, что кругом меня делается, и делать из этого свои собственные выводы. Но я же был мальчишка, да, мне было 18 лет, я еще глубоко над этим не задумывался.
Очень обидны, Дмитрий Борисович, ваши слова, потому что 18 лет уже не мальчишка, это уже мужчина.
И я сейчас сужу, потому что я тогда ощущал, и многие, но то, что я всегда ощущал, сейчас кажется не мальчишеством.
Говорил Дмитрий Ломоносов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Что означает для россиян День Победы? Что думают они об отношении в стране к ветеранам войны? Эти темы мы обсудим в программе «Общественное мнение» в воскресенье 11 мая в час дня с директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «С христианской точки зрения», посвященной вере и войне. Напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Борисович Ломоносов, кавалерист, строитель, историк Андрей Мартынов. Андрей Викторович, вы, собственно, насколько я знаю, сейчас готовите уже диссертацию по истории Российской освободительной армии, Власовского движения. Вот Дмитрий Борисович, кавалерист, как он сам сказал, такой городской, скороспелый. Власовцы, это прежде всего, поправьте меня, если ошибаюсь, или, во всяком случае, русские по ту сторону фронта ассоциируются прежде всего с казаками, с кавалеристами, наследственными, и с людьми, но даже если не кавалеристы, то это люди, для которых православие было начертано на знаменах. Как бы вы оценили вот расклад, где было православие в этом смысле, вот внешне, весомо, зримо, во время Второй мировой войны? У русских с красными звездами или у русских, я не знаю, как было отличить власовцев?
Андреевский флаг.
Так, и как у них было с православием кавалерии?
Вы знаете, это ошибочно, наверное, думать, что только лишь казаки составляли основу коллаборационных формирований в годы Второй мировой войны, сражавшихся в рамках ВАФНСС и Вермахта. Если мы будем рассматривать, собственно, Власовскую армию, то в процентном отношении она являла собой страты и классы советского государства. То есть... В процентном отношении, сколько вот процентов занимало крестьянство в Советском Союзе, столько же было процентов и в масштабе Власовской армии. Политработников тоже, ну, можно вспомнить там Жиленкова, например, одного из ближайших соратников Власова, который был бригадным комиссаром Красной армии, да, и ряда других людей. Так что в этом плане говорить о том, что только лишь какой-то отдельный класс, или как вот в советской идеологии говорилось, обиженные советской властью выступили на стороне Гитлера, это ошибочно.
Было ли духовенство?
Было. В этом плане нужно обратить внимание на личность самого генерала Власова. Он носил нательный крест, хотя уже верующим себе не считал. Верующим себе не считал, но тем не менее вот крест носил, такой вот парадокс. Он говорил, что хотел бы верить, но та несправедливость, которая окружает его в мире, она не дает ему возможности верить в благого Бога. И из-за этого он так вот несколько отходил. Но в этом плане он был достаточно толерантен по отношению к своим подчиненным. Ввиду того, что большинство было или неверующие, или православные, из-за этого отец Александр Киселев, священник Русской Православной Церкви за границу, он потом написал очень хорошие воспоминания о Власове, вернулся сюда и умер в Донском монастыре. Так вот, он был духовником штаба Русской освободительной армии. Был еще один священник, он из военнопленных, он попал в плен и принял священство уже, будучи в плену, Дмитрий Константинов, но он окормлял как раз военнослужащих, в частности, 1-й дивизии Русской освободительной армии. Еще очень любопытный момент, это то, что вот была группа военно-воздушных сил Русской освободительной армии, ее возглавлял, и вот в рамках этой группы Люфтваффе имел место и институт капелланов. Это был единственный институт капелланов вообще в Люфтваффе. Он именно принадлежал частям Русской освободительной армии.
Говорил Андрей Мартынов. Напоминаю, кстати, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Дмитрий Борисович, когда вы были в концлагере, приходили туда вербовщики из Власовской армии, были ли там, приходили ли священники?
Вербовщики, конечно, приходили. Более того, там в лагере был специальный отведен уголок такой, где можно было прийти и записаться.
А лагерь был где?
Лагерь был находиться под Гамбургом. Это последний лагерь. Я вообще был в нескольких лагерях, но последний был под Гамбургом, назывался Занбостель. Это, правда, не концлагерь, а шталаг, так называемый.
Прошу прощения, а в чем разница?
Ну, концлагерь лагерь – это лагерь, который, в общем, в себе политическую составляющую содержит главным образом. А это просто лагерь военнопленных. Тут это рабочий лагерь в основном. Оттуда распределяли на команды рабочие на разные предприятия, в сельское хозяйство Германии и так далее.
Приходил ли священник?
А?
Были ли священники?
Вот я священника встретился только в самом конце, когда я уже там лежал, будучи в тяжелом состоянии довольно, ко мне приходил одетый в немецкую форму такой капеллан.
Немец.
Списался как священник.
Немец или русский?
Да, в немецкую форму. У него были погоны.
Нет, а по национальности он был русский или немец?
Он русский, по-моему.
А.
Да. Но он не православный. И, как я понимаю, сейчас он был евангелистом. Судя по тому, как он мне рассказывал свои, так сказать, взгляды на религию. Я его подробно расспрашивал, потому что делать-то было мне нечего, а он охотно отвечал.
Не убедил вас? Или
нет,
он не
конечно.
Пытался?
Он мне предлагал литературу, давал мне, я читал с интересом эту литературу, но меня тогда было переубедить трудно. Я в то время
был убежденным
атеистом в то время.
Ну-ка, Дмитрий Борисович, а сейчас легче?
Ну, сейчас я отношусь к религии иначе. Я сейчас себя не могу считать верующим, я скорее агностик.
Но вот, уже не атеист.
Но я к верующим отношусь с пониманием. Я считаю, что в основе всего лежит нечто, что не поддается определению сегодня, и что нужно, нельзя отрицать наличие Бога или его существование. Это одинаково недоступно.
Говорил Дмитрий Ломоносов, у нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, очень интересная у вас тема. Я хочу сказать, что казачество действительно подверглось страшным гонениям во время революции. И это факт, что хлебом с солью встречали в Новочеркасском храме до восстановления Христа Спасителя, который являлся самым большим в Европе, хлебом с солью оккупантов. И дело в том, что вот вчера фильм прошел, «Гости из будущего», что ли, называется, и вот видно, как русский человек православный оказался между двух огней. А заключались эти огни в том, согласитесь ли вы со мной, что с одной стороны громкоговорители немцы кричали, что русские люди, мы же идем защищать вас, избавьтесь от влияния жидобольшевиков, которые Сталиным управляют в кремлевских стенах. Очнитесь и поймите, что мы ваши спасители, бросайте оружие. А с другой стороны призывали к немцам, которые, сами понимаете, ничего благого народу не несли. И вот эта вот епитимия, которую русский человек за то, что были сброшены кресты, и они на эту жидовскую тему развелись в 17-м году, социализм себя строя, в концлагерях закончили свои жизни. Вот это, кажется, и есть основа. И православие, русский человек-то, он же солдат, крещен был. Он был крещен своими бабушками. И это совершенно верно, это очевидцы утверждают, что Богородица в рост встала, и немцы, обезумевшие под Сталинградом это было, бежали, крича, что русская матерь была, значит, Мадонна русская, на католический лад представлена. И вот кровью Россия будет заливаться именно до тех времен, пока мы не поймем, что же произошло с 905 года фактически, а в 17-м положен был уже конец всему. И поэтому без воцерковления людей, осознания того, что происходит, нами как руководили, кому не придется, так и будут. И кровью Россия будет и голодом, и холодом заливаться.
Спасибо, Наталья. Дмитрий Борисович, давайте, Наталья поставила сразу много вопросов. Ну, я как историк даю справку. Мало сказать, что очевидцы свидетельствуют, что было явление Божьей Матери под Сталинградом. Хорошо бы дать точную ссылку, потому что я разыскивал источник этой информации и не обрел, не обретохом. Видимо, это все-таки фантазии и довольно поздняя.
Ну, точно так же, как якобы и под Ленинградским фронтом это было.
Это голос скептически другого историка, Андрея Мартынова. А вот все-таки, если по сути, потому что было видение или нет, дело второе. Я думаю, что мне кажется, что, в общем, с точки зрения миссионерской, нам, православным, лучше не акцентировать насчет видений. Потому что тогда спросят, если немцы бежали под Сталинградом, жалко, мой отец, который воевал именно под Сталинградом, уже мертв и не может дать справку. Вот. Но если Матерь Божия прогнала тогда немцев, почему она как-то не доделала свою материнскую заботу и работу? Почему не гнала до Берлина? Почему понадобились все равно еще миллионы жертв? То есть, если уж притворяешь воду в вино, так вино должно быть хорошим. Как Спаситель-то притворил воду в хорошее вино, лучше, чем то, которое было на свадьбе? А если чудо, оно такое локальное, ну, тогда вот у неверующего человека, у скептика будут сомнения. А я думаю, что главное – чудеса в сердце. Но вас прямо, Дмитрий Борисович, касается та часть вопроса Натальи, которая насчет большевизма, насчет веры в революционные идеалы. Я думаю, что я не открою большой тайны, если скажу, что ваш родной отец погиб в российском концлагере в 1939 году. Вы чувствовали себя между двух огней? Или вы разделяли, несмотря на гибель отца, веру в коммунизм, в социализм и в то, что вы защищаете не просто Россию как державу, а что вы защищаете и какую-то идею? Говорит Дмитрий Ломоносов.
Мне было это очень трудно в этом разобраться. Да это не только мне. Я, конечно, никакой мере не мог поверить в то, что отец был на самом деле врагом народа. Я в это поверить не мог. Я хорошо знал его биографию, и его самого, конечно, я прекрасно помню. Но примером служит моя мать, которая отсидела 8 лет и погибла после освобождения в ссылке в Кыштовке в Новосибирской области. Я с ней один раз увидеться успел все-таки. И она мне сказала, что она по-прежнему не верит в то, что это было специально задумано такое уничтожение людей, что это щепки летят, как говорится, что это была борьба и неизбежные ее последствия. Это она, отсидев 8 лет, так сказала. И многие, между прочим, которых я разговаривал, так продолжали считать. Извините, те муки, которые они перенесли.
А вы?
Нет, ну я уже давно это не считаю.
А на войне? А? Ну, хорошо, дайте я переформулирую вопрос. Почему вы не записались во Власовскую армию? Когда можно было подойти и черкнуть?
Ну, тут у меня никакого желания не было это делать.
Нет, это я понимаю. А почему?
Ну, во-первых, это был уже конец войны. Он уже был, во-первых, виден конец войны. Значит, уже я никак не мог поверить в то, что Власовская армия способна что-то сделать. Даже если бы я хотел бороться против большевизма, а у меня, откровенно скажу, такого желания в то время не было. Хотя я Сталина не выносил уже на дух в то время. Но я думал все-таки, что за коммунизм будущее. При своей молодости в то время я еще так считал. Вот. И поэтому у меня никакого желания в Власовской армии поступить не было.
Говорил Дмитрий Ломоносов. У нас звонок из Московской области. Александра Даниловна. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вот я слушаю в 6 часов вечера по субботам передачу Виктора Ерофеева. И она называется «Энциклопедия русской души». Вот. и меня интересует, что это за энциклопедия, и почему он я бы туда позвонила, но никак к ним не дозвонишься. Он набирает гостей по 2-3 человека и болтают, меня интересует. А у других людей что, души нету или как? Александр... Я, например, думаю, просто человеческая душа.
Александра Даниловна, вообще «Радио Свобода», как один из наших лозунгов, что это мировое радио с местным прицелом, с местным оттенком. То есть это радио планетарное, но прежде всего для России. Поэтому энциклопедия русской души, упаси Господи, это не означает, что у других нету души. Это попытка исследовать, ну, вот эту конкретную душу. А к передаче я тогда позволю себе ваш вопрос связать опять же с тем, что говорила Наталья насчет еврейской тематики. Ведь, смотрите, за что там Германия-то воевала? Чтобы победить жидомасонский заговор, чтобы победить жидобольшевизм. И получается, что Наталья, выступая против жидобольшевизма, повторяет, мне кажется, азы, собственно, нацистской пропаганды. Андрей Викторович, как... совпадает вот этот современный православный дискурс, который считает, что во всем виноваты жидо-большевики, с гитлеровским дискурсом, с гитлеровской пропагандой? Есть оттенки?
Ну, знаете, все-таки православие, оно гораздо более шире, чем какие-то политические рамки, и современное православие, оно, конечно же, расколото на разные довольно большие блоки. Есть и сторонники монархии, восстановление монархии, вот такого вот православия имперского, российского, есть и более настроенные на экуменизм, на либеральные ценности, но, к сожалению, имеются и сторонники такого вот неонацизма тоже.
В православии.
Как и в других слоях нашего общества.
Но про католиков русских таких я не слыхал, про протестантов, которые говорят про жидобольшевиков. Дмитрий Борисович, для вас... вот нынешнее возрождение в определенном смысле, смотрите, возрождаются нацистские концепции, которые во всем винят евреев и комиссаров, но они уже возрождаются, вот мы видим, в православной упаковке. Как вы к этому относитесь?
Я считаю, что это не искренне. Я когда вижу крестящегося крестящегося в церкви нашего президента, я ему не верю, что он это делает искренне. И точно так же я не верю, что все, что делается сегодня на этом направлении, что это делает искренне, с истинным убеждением вернуться с одного православия в страну.
Говорил Дмитрий Ломоносов, я скажу так, не знаю, как насчет президента, в искренности Натальи, которая звонит нам на передачу довольно регулярно, я как-то убежден. Но давайте продолжим об этом после краткой сводки новостей. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Грузино-абхазские переговоры по урегулированию конфликта необходимо возобновить, заявил в Сухуми помощник заместителя госсекретаря США Мэтью Брайза. Президент Абхазии Сергей Багапш в ходе встречи выразил готовность решать все спорные вопросы за столом переговоров, однако для этого, по его словам, необходимо создать все условия для того, чтобы подписываемые соглашения выполнялись. Из Бейрута в Москву в ночь на субботу не смогли вылететь около 30 россиян. В связи с беспорядками в ливанской столице практически все иностранные авиакомпании, в том числе Аэрофлот, отменили регулярные рейсы из Бейрута. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора обвинил шиитскую радикальную группировку Хизбаллах в попытке вооруженного переворота. Правительство не допустит, чтобы власть в государстве перешла к Хизбаллах, подчеркнул Синьора в телеобращении. Активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров, задержанный 9 мая в Москве во время одиночного пикета, до сих пор находится в милиции. Оппозиционера обвиняют в мелком хулиганстве. Ему грозят 15 суток ареста. В Самарской области более 1000 осужденных исправительно-трудовой колонии номер 6 объявили голодовку в знак протеста против нарушения их прав, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Мьянму прибыл самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от урагана. В минувшие выходные военные власти Мьянмы приветствуют поступающую гуманитарную помощь, но распределять ее намерены сами. Кроме того, они не пускают в страну зарубежных спасателей. Жертвами стихии стали десятки тысяч человек, около 1,5 миллиона остались без крова. В Багдаде заключено перемирие между правительством и сторонниками радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. Как сообщил представитель правительства, соглашение одобрил премьер-министр Нури Аль-Малики. Ожидается, что оно вступит в силу в воскресенье. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Цангирай выразил готовность бороться за пост президента во втором туре голосования.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную вере и войне. У нас в гостях Дмитрий Борисович Ломоносов, ветеран войны, кавалерист, строитель, и историк Андрей Викторович Мартынов, специалист по власовцам Российской освободительной армии. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотел бы сказать, что вот придя в оккупированные территории, ведь ни продразверстки не было, ни грабежей не было со стороны немцев, фашистов. Отруба всякие там давали, хутора, значит, конечно, приехали эти, ну, бывшие выгнанные белогвардейские потомки и заселялись, и работали. Локотская республика была организована, значит, детей защищали, никто не голодал на этих землях, детей кормили, учили, и ни одна деревня не была сметена с лица земли, ну, вот Хатынь, мы, может, помним. Ну, а сейчас за годы перестройки и, так сказать, родной власти Жуганов выступал и назвал при Путине, по-моему, что сметено с лица земли 100 017 деревень и населенных пунктов мелких. И, конечно, на параде можно было бы пронести все эти названия, которые освобождены.
Николай, Николай, 100 000 названий наше радио не выдержит. Да, давайте прервемся, потому что времени мало. Я попрошу сперва Андрея Викторовича Мартынова сказать, ну, во-первых, с христианской точки зрения. Я все-таки себе позволю напомнить, у нас такая передача. И в прошлый раз в разговоре с атеистом речь зашла о том, что христианство вовсе не деревенская религия. Это глубоко городская религия. Увы, в городе Спасителя распяли, но ах, ура, в городе в него и поверили. Поэтому отождествлять христианство и православие с деревней было бы ошибочно. Андрей Викторович, на ваш взгляд, можно ли говорить, что на оккупированных, на завоеванных, что значит оккупированных немцами территориях, вместе с подъемом крестьянской жизни, с возвращением нормальной жизни, как вот говорит наш слушатель, и это повлекло за собой расцвет и жизни православной, религиозной?
Но нормальная жизнь – это относительно, в том плане, что, конечно, прошли боевые действия, не стреляют и не ездят танки, так что из-за этого в этом плане, то есть за огненным валом всегда проходит какая-то некоторая стабилизация. Насчет отрубов и хуторов, это, очевидно, Николай спутался с Столыпинскими реформами, так ошибся на лет 30. Потому что немцы сохраняли колхозы, они их называли объединенными хозяйствами только лишь по одной простой причине. Так удобнее брать налоги, собирать зерно. Им было экономически выгодно сохранение советской экономической системы, оно и понятно. Все-таки нацистский тоталитаризм, советский тоталитаризм, плановое хозяйство, у нас пятилетка, у них четырехлетка. Это, во-первых, что касается возвращения помещиков, ну, это, по-моему, из каких-то уже несколько выглядит фантастически.
То есть это ни Божья Матерь не являлась, ни помещики?
Нет. Во-первых, немцы приходили как оккупанты и планировали распределить всю эту землю между своими ветеранами и, собственно, Volksdeutsche. Вот. А во-вторых, действительно, в состав вермахта было включено некоторое количество иммигрантов и их потомков, но в последующем, где-то, если мне память не изменяет, с 42-43 года их старались убрать с соответствующих офицерских, унтер-офицерских должностей. Они, как правило, выполняли функции переводчиков, иногда входили в состав зондеркоманд, то есть борьба с партизанами. Из-за этого их количество, опять-таки, они не заселяли территории, они больше были в составе военных частей. Единственный относительный приток русских эмигрантов, и, может быть, с этим как раз Николай и спутал, это Псков. Туда действительно некоторое количество иммигрантов приехало и заняло там некоторые административные должности. Вот, в частности, это описано в книге «Русская судьба» Жадана. Он был как раз заместителем какого-то бургомистра одного из городов под Псковом.
Говорил Андрей Мартынов, а я со своей стороны дам справку по нашей религиозной части, потому что вот действительно, кстати, Псковская православная миссия была, ну, самой активной. Во всех других регионах православие подвергалось гонениям и при немцах, и при гитлеровцах. Действительно, храмы открывались, именно поэтому на Украине в течение всей послевоенной истории было больше храмов, чем в огромной России, потому что они там были открыты под немцами. Но это не означает, что возрождалось православие. И с определенного момента Геббельс довольно жестко взял линию на подавление вообще всякой религии, хотя там велись споры в верхушках, но внизу от этого было ничуть не лучше. Дмитрий Борисович, у вас был какой-то опыт вот во всех этих рейдах и так далее? Слухом земля полнится. У вас было ощущение, что происходит изменение отношения к православию на оккупированных ли землях или внутри России?
Ну, я в рейдах был в Брянских лесах и в Белоруссии. В Белоруссии, наверное, крепче было, в общем, чувствовалась религия, наверное, более, как сказать, более уверенно. Там на краях деревень стояли кресты, обвешанные лентами, это, так сказать, такой у них обычай был. И там открывали, действительно, открывались молельные комнаты, даже если храмы были разрушены. Но это была инициатива местных христиан, это отнюдь не немецкая инициатива. Больше я знаю того, что немцы преследовали православных священников, потому что те, как правило, поддерживали партизан.
А вы же читали газеты, вы читали, наверное, про встречу с митрополитом Сергием Старгородским Сталина. Военные хроники уже начали в 43-м году включать церковные сюжеты. Как это внизу воспринималось? Как радикальный поворот? Или не очень даже это обсуждали?
Ну, во-первых, церковь во время войны сыграла большую роль в части помощи фронту. И это не мог, товарищ Сталин не мог этого не оценить.
Да я думаю, что он и выкрутил руки, чтобы помогать.
А может быть. Ну, я думаю, церковь на это откликнулась.
Да, церковь откликнулась. Конечно. Была танковая колонна знаменитая Дмитрия, да, Донской. Да, конечно, конечно. Много жертвовали золота и всего прочего. Но, насколько я понимаю, пожертвовали бы и так. Ну, через церковь или через, да, партбюро людям, я думаю, было более-менее все равно. А в войсках это воспринималось как введение погонов?
Нет, в войсках это не было заметно.
То есть в войсках это возрождение церкви не аукалось? У нас есть звонок из Москвы, Татьяна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня вопрос к Дмитрию Борисовичу, как к очевидцу событий, поскольку таких людей остается все меньше и меньше. К сожалению, мы живем в стране с непредсказуемым прошлым, и особенно это видно в кинематографе. Вот Наталья упомянула фильм новый на эту тему, который, по-моему, вчера показывали. С моей точки зрения, это развесистая клюква. Но вот мы сейчас имеем возможность в празднике смотреть фильмы разных периодов, снятые об одном и том же, о Великой Отечественной войне. И такое впечатление, что мы смотрим фильмы о разной войне, о разной стране, о разной армии, о разном народе. Так вот, у меня вопрос. Вероятно, есть такие фильмы, которые ветераны войны считают наиболее правдивыми. Вот не мог бы Дмитрий Борисович назвать, какие это фильмы? Спасибо.
Спасибо, Татьяна. А я скажу, что можно вопрос задать и по-другому. Какие фильмы наименее лживые? Но вот задан вопрос, какие фильмы наиболее правдивые? Что скажете, Дмитрий
Борисович?
Дело в том,
что ни одного фильма, который бы рассказывал о военных операциях, о военных действиях, о военных подвигах, я правдивыми не нахожу. Мне импонируют те фильмы, где говорится о переживаниях людей на войне. Вот, кроме этого, фильм «Два бойца». Там приятно видеть то, что речь идет о том, как жили солдаты там. И о том, что там, несмотря на военные сложности, на военного быта, несмотря на витающую кругом смерть, у людей сохраняются жизненные отношения, дружелюбие, поддержки. Вот это в людях ценится. И на войне фильмы, где показывают такого рода отношения, эти фильмы воспринимаются, конечно, хорошо.
А скажите, Дмитрий Иванович, вот вы упомянули «Смерть витает вокруг». Вы были в Шталаге. Ваш современник в этом смысле, Жан-Поль Сартр, который, правда, в лагере не был, но который ужасно боялся смерти, сидя в парижских кафе, он очень переживал по этому поводу. Наверное, если бы посадили, меньше бы переживал. И он создал целую философию существования, экзистенции, что именно на краю смерти человек сталкивается с предельной истиной о себе. И один из современных взглядов на войну в России – это то, что война была самым насыщенным, наполненным в жизни временем у миллионов людей, и они поэтому вспоминали, к сожалению, уже большинство о войне с ностальгией, что это было время, когда в жизни был смысл, была дружба, а вот после войны все это было предано. А на ваш взгляд, для вас время войны – это самое лучшее время или все-таки после 45-го это лучше?
Вопрос для меня звучит очень странно. Вот если вы сейчас послушаете старых фронтовиков, очень многие из них откажутся рассказывать подробности о войне. Я встречаюсь с детьми фронтовиков бывших, с внуками, и все они приговорят, мой дед ничего о войне не рассказывал, как правило. Я тоже, между прочим, начал говорить и писать о войне в 95-96 году, через много лет. До этого я о войне вспоминать не мог. Потому что это такое тяжелое для человека переживание, которое вспоминается с большим трудом. Говорить, что на ней что-то находил, что-то такое для себя хорошее, я, по-моему, даже кощунственно звучит.
Говорил Дмитрий Ломоносов, у нас звонок из Москвы, Анатолий Иванович. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос, к вашему эксперту, который объяснял и отождествлял коммунизм и фашизм. Значит, будьте любезны, или не демонстрируйте такое невежество, или объясняйте, в чем сходство между коммунизмом и фашизмом, чтобы людям было понятно, что черное с белым никак нельзя сравнивать.
Спасибо, Анатолий Иванович. А давайте-ка я все-таки Андрею Викторовичу пощажу. Дмитрий Борисович, вот покойный Булат Шалович Акуджава, день рождения 9 мая, довольно часто говорил, ну, после перестройки, что он не то чтобы раскаивается, что воевал, но он понимает, что он воевал на стороне одной гнусной структуры против другой, и что он не видит повода сильно гордиться этим своим участием, потому что структуры были близки. Я так понимаю, что Андрей Викторович не говорил, что коммунизм и фашизм – одинаковые идеологии. Он говорил о том, что они одинаково тоталитарные, тотальные идеологии.
Но это просто в политологии существует определение того, что есть тоталитаризм, да. Полное подчинение личности государству. И в нацизме, и в Советском Союзе сталинского и ленинского типа это имело место.
Это ваше мнение. А все-таки интереснее мнение Дмитрия Борисовича, который воевал за коммунистическую Россию против гитлеровской Германии. Для вас насколько одно абсолютное черное зло, а второе белое, как вот для звонившего?
Ну, это тоже вопрос непростой. Дело в том, что когда на войне сталкиваются между собой враждующие солдаты, то перед ними только одна дилемма. Или он тебя убьет, или ты, или я его убил. Человек вынужден действовать на войне, как на войне. И что касается идеологической сущности, то в то время мы, ну, я уже говорил, я был в то время вполне настроен патриотически.
А вот вы скажите, как раз сейчас, как вы это воспринимаете?
Сейчас, я думаю, уже говорить об этом сейчас трудно, потому что в то время были мы так мыслили, так действовали, так жили. Сейчас мы живем и действуем по-другому. И воспринимаем все, что тогда было, тоже по-другому. Против сегодняшнего нашего понимания. В то время мало кто из нас думал, что если он погибнет, он погибнет, значит, защищая тоталитарный режим. Просто таких мыслей в то время не существовало.
Но и выбора не было, как я понимаю.
Выбора не было, конечно, всякое не было выбора.
Дело в том, что мне кажется, что это имеет к христианству какое отношение? Прямое. Один из главных врагов христианства еще с III века после Рождества Христова – это манихейство. Вера в то, что миром управляют два бога – злой творец и добрый творец. И этот взгляд на мир, он рисует действительно мир черно-белый. Вот есть абсолютное зло, есть абсолютное добро. Мне кажется, что именно сейчас, когда прошло 60 лет с Второй мировой войны, и встает вопрос, действительно ли это была борьба с абсолютным злом? или все-таки как-то иначе? Простой христианский вопрос. Можно ли молиться, хранить, заботиться о могилах погибших гитлеровцев, немцев? Можно ли приглашать их сюда, ездить туда ветеранам? Можно ли пытаться примирить тех, кто воевал? Сейчас в Европе, в Западной, такие попытки, ну, им уже много лет, много десятилетий, когда встречаются воевавшие по разные стороны фронта. В России к этому отношение, насколько я понимаю, негативное. В основном еще официально то, что пишут в газетах. Как можно? Они представители абсолютной тьмы, а мы с ними. А вы, как Дмитрий Борисович, стали бы встречаться?
Я с этим бытующим мнением не согласен. Я считаю, что войну начинают не народы между собой, а начинают правящие круги. А народы сталкивают друг с другом. И на этой войне тоже столкнулись друг с другом два народа. Не по своей жизни, не по своей воле, не по своему желанию. Их столкнули. То, что на войне были зверства с той и с другой стороны, можно посчитать, с какой больше, с какой меньше, это не принципиально. Но это последствия войны и военной психологии. Прошло уже больше 60 лет. Пора, наверное, уже сегодня это переосмыслить. Пора считать врагов тех, которых давно уже не осталось живых, как и наших, почти никого не осталось. Продолжать считать их врагами.
Говорил Дмитрий Ломоносов. У нас звонок из Москвы. Марина, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я большое спасибо передаю вам, как автору программы, за Дмитрия Ломоносова. Ему за все, за его судьбу. Относительно вот поставленного вами вопроса последнего, а можно ли примирить? Да, можно. Это несчастные люди. Две сильные нации, русская и немцы, которые были очень хитро за кулисными силами. Значит, сначала столкнуты в Первой мировой войне, а потом во Второй. Как погибали немцы? Вот сейчас единственное, что можно добиться правды, вот, кстати, у меня тоже два деда, и не один. Один только жене своей говорил очень тихо о том, что ужасы войны были, ни одно кино ничего не передает. А второй дошел до Берлина без единой царапины, но ничего не говорил, кроме того, Жукову я не верю. Вот все, что это было. А относительно немцев, да, это люди, которые потеряли и государство, и нацию, и в этой войне. А чем они были, как их на эту удочку поймали? Опять же, вот эта вот болезненная тема с иным жидовством или там жидобольшевизмом.
Понятно. Марин, это Наталья уже нам сказала. Давайте сейчас тогда вернемся к этой теме, но только я тогда вас сокращу, а вот прочту сообщение на пейджер. Друзья мои, когда вы говорите, что я читаю не полностью сообщение на пейджер, учитесь краткости, потому что пейджеристки, они сами разрубают сообщение, поэтому я не всегда понимаю, где окончание. Учитесь умолять. Значит, вот пейджер Олег К. из Москвы. Может быть, потому у протестантов нет склонности к теориям заговоров, что у них упор делается на личную ответственность, в отличие от православия. Я это к тому, что когда видят каких-то закулисных деятелей, неважно, масонов, евреев и так далее, которые то ли немцев натравили, то ли большевиков родили, то ли русских натравили, действительно может показаться, что человек как бы боится личной ответственности. Ведь во время и гражданской войны, это была гражданская война между горожанами и гражданами одного государства, белые приходили, грабили. Поэтому они и не победили. И когда немцы пришли, стали грабить, поэтому они подорвали возможных к себе союзников и доверие подорвали. Дмитрий Борисович, как вы относитесь тогда вот к тому, чтобы найти кого-то, кто... Вот вы говорили, что верхи начали войну. Но верхи или какие-то закулисные силы? Насколько глубоко передача ответственности? Спехотехника. Что, неужели совсем вот русские не хотят войны, немцы не хотят войны, столкнули лбами? Неужели народы ничего не могут сделать, чтобы сопротивляться тем, кто их наускивает друг на друга?
Ну, у государства есть большой аппарат, который позволяет создать настроение и в народе, и в армии, и в массах. И, конечно, в войсках существовало убеждение глубокое в том, что они воюют за правое дело, что они защищают страну от нахватчиков. И это в какой-то мере было правильно и было понятно людям. Тем более, что ведь они же шли, начинали с освобождения своей территории. И я проходил по селам, которые были разграблены и превращены в руины. Я же видел осиротевших детей. Я видел то, что оставили после себя захватчики. Это не могло внушить во мне, не внушить во мне соответствующего настроения. Но... Я ведь такой не один, так и были с тысячи, сотни тысяч людей.
Но это уже после того, Дмитрий Борисович. А вот сегодня ведь тоже идет пропаганда по телевизору, в газетах. Пропаганда в связи с годовщиной Победы. Но ведь показывают огромное количество фильмов о военных, о военных училищах, кадетских училищах. Военные в Чечне, военные там. «Защитим наших граждан в Абхазии». Впервые после долгого перерыва парад Победы на Красной площади. И, ну, парад военной техники. Как вы к этому относитесь? Вы не боитесь тогда, что тот аппарат, механизм государства, в отсутствие врага может его просто создать?
Такое у меня ощущение есть. Что это делается не случайно. Что такие настроения специально такие разыгрываются, такие сценарии.
Жидомасонами?
Нет, не жидомасонами. Я говорю о внешнем враге, о поисках внешнего врага.
Ну да, кто поощряет этот поиск?
Кто на ваш взгляд стоит? Ну, это надо спросить, наверное, когда будут у вас гости, представляющие наши властные структуры. Надо у них спросить, наверное.
Ой, прямо
кому это выгодно и кому это нужно.
А на ваш взгляд?
На мой взгляд, это никому сегодня не нужно.
Я вспоминаю роман Михаила Афанасьевича, драму Михаила Афанасьевича Булгакова «Адам и Ева», название-то какое, 28-й, если я не ошибаюсь, год, где изобретатель газового очередного какого-то супероружия говорит о том, что война неизбежна, говорит он, посмотрите вокруг, если под котлом разводят огонь, то вода неизбежно закипит. Это 28-й год, 13 лет оставалось до начала Второй мировой войны. И это то, о чем говорит христианство. Бог несет в мир благую весть, но если разводить под котлом огонь, то вода закипит. Вот не надо разводить огонь. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот, к сожалению, я немножко долго ждал, поэтому получилось, что я хочу прокомментировать пару звонков, которые уже давно состоялись. Первая, вот женщина, которая звонила относительно... правдивости изложения военных событий, она, конечно, не имела в виду правдивости изложения военных операций, она имела в виду несоответствие истинного духа войны с тем духом, который преподносится у нас. Я был знаком, к сожалению, был с рядом фронтовиков, и они говорят, что ничего похожего нет. И второе, мне кажется, что одна существенная разница между коммунизмом и фашизмом – это то, что одно осталось в теории, а другое состояло. Спасибо.
Спасибо, Иван. Да как-то, что у нас осталось в теории? Коммунизм реализовался. Но
70
я...
лет существовал,
да,
все-таки.
Я отмечу еще одно сходство между нацизмом и коммунизмом. Они оба антихристианские.
И я антирелигиозные.
Антирелигиозные, антихристианские, антииудейские. Вот. И в этом смысле, прошу прощения за эгоизм, какая разница, кто снесет церковь, нацист или коммунист? Никакой разницы. Андрей Викторович Мартынов, еще один наш сегодняшний гость и историк. Скажите тогда мне, пожалуйста, почему православные эмигранты, русские люди, более чем русские, тот же Бердяев, Борис Вышеславцев, почему они... Нет, Бердяев был на стороне советской власти, Вышеславцев заигрывал с нацистами.
Мы с вами об этом
Но они
говорили,
все были идеологизированы. То есть они не смогли удержать какую-то настоящую христианскую позицию, вот как Макс Волошин в «Гражданскую войну». Молюсь за тех и за других. Один встал, Бердяев, на сторону советской власти, причем как-то с избытком, до речи Жданова ее поддерживал. Вот. А Вышеславцев, ну, прямо в Берлин. На ваш взгляд, почему вот православие во Второй мировой войне не смогло подняться над схваткой?
Да, в отличие от гражданской войны, когда все-таки православие и тут же знаменитые послания патриарха Тихона об осуждении братоубийства. Одинаково, неважно, брат брата убивает какой, красноармеец, белогвардеец, белогвардеец, красноармеец, и тот, и другой предается анафеме. То есть это было стояло над схваткой. Но ведь... К 41-му году православие было, русское православие, оно уже было расколото. Иммиграция разделилась на два лагеря. Крыловацкий синод, который в целом симпатизировал больше нацистам, да? И, с другой стороны, сторонники митрополита Евлогия, которые вошли в юрисдикцию Константинопольского патриархата, и в целом они больше были на стороне антинацистских сил. Кстати, очень многие прихожане владыки Евлогии, они были в резистансе, в частности, вот и автор самого названия сопротивления Борис Вильде, русский эмигрант, он как раз был лично знаком с владыкой Евлогии.
То есть это его изобретение?
Это он, слово «резистанс», то есть «сопротивление» по-французски, это как раз Борис Вильде. Он, кстати, общался и с Деголем, и как раз он Деголе это слово, в разговоре с Деголем это слово произнес, и Деголь уже использовал его, уже будучи главой свободной Франции. Ну и русское православие, которое принадлежало московскому патриархату, тоже в этом плане оказалось разделено хотя бы чисто геополитически по линии фронта. Вот как бы два Сергия. Сергий Московский, вместо блюстителя престола, патриаршего престола.
Давайте по фамилии, Строгородский.
Строгородский, да, потом возглавивший патриархат. И с другой стороны Сергий Воскресенский, экзарх Латвии и Эстонии. Он-то как раз наоборот пытался, как и Власов, в этом плане, они, кстати, друг друга поддерживали, он-то как раз пытался вести свою линию между Сталином и Гитлером. Ну, а были и те, кто... Ну, когда храм открывают, то, естественно, как-то вот немцы открыли храм. Естественно, какой-нибудь священник, он психологически ему, конечно же, немцы кажутся в этом плане более предпочтительны.
Дмитрий Борисович, напоминаю, наш почетный гость Дмитрий Борисович Ломоносов, ветеран, строитель, кавалерист. В заключение, как вам кажется, сегодня место... Вот вы сказали, был мальчишкой, не задумывался. А сегодня, на ваш взгляд, вера способна что-то сделать для того, чтобы остановить какую-то милитаристскую пропаганду? И что? О чем бы вы нас попросили, если вот считать меня золотой рыбкой?
Веры сегодня, к вере прибегают многие миллионы людей. И, конечно, в этом плане вера может многое сделать. Вопрос, как я лично к этому отношусь, но это мое личное мнение. Но я смотрю, как приходят в храм верующие, как они слушают моления, как они относятся к этому со своей позиции. Я думаю, что в руках у тех, кто эту веру несет им, наверное, много рычагов есть.
Говорил Дмитрий Борисович Ломоносов. Я скажу прямо, меня это вдохновляет, потому что, может, я давно уже в церкви, но иногда чувствую себя скептиком. А со стороны видно, церковь может больше, чем нам кажется. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Минут через 10 программа Виктора Ерофеева, посвященная государству и частной жизни. Там будет историк Михаил Давыдов, драматург Александр Гриценко.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать права человека.
Соединенные Штаты твердо выразили поддержку территориальной целостности Грузии.
9 человек задержали у штаба партии «Единая Россия», где они участвовали в акции «Долой престола наследия».
Это страшная трагедия для народа Мьянмы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободные.